Оказавшись внизу, я сразу же отцепил обвязку, отбежал вперед за груду камней, залег и громко прошипел. «Тш-тш-тш-тш». Меня услышали, через пару минут спустили снаряжение с рюкзаками. Потом спрыгнули остальные разведчики. Репшнур дернули, и он сам по себе развязался и скатился вниз. «Головной матрос Брейк, ко мне!» — скомандовал командир группы. И я подполз к Дитеру. «Вот смотри и запоминай карту. Мы здесь. Впереди, в 5 километрах от нас, береговая часть подвижного пункта управления. Намечай ориентиры, давай азимуты. И вперед. Удаление, расстояние прямой видимости». «Так, ага, будем посмотреть. Вот здесь мне указали приблизительное начало границ лагеря. Напрямую по дороге, естественно, мы к нему не пойдем. Значит, надо быстренько прикинуть маршрут. Да причем маршрут должен быть скрытный и не сильно протяженный. Что у нас тут есть? Хорошо видимо и на местности, и то, что я сейчас могу прочитать на карте. Вот холм с раздвоенной вершиной. Если мы пойдем прямым курсом от моря, то выйдем через 40 минут на его траверс. Ориентир, даже в сгущающейся темноте, отличный. Потом забираемся справа, от верхушек слева. Дальше с северо-западной стороны идет понижение местности, заросшее кустарником. Ага, грунтовка. Потом перелесок, и на опушке рощи должны начинаться границы лагеря. Я дернул рукав, посмотрел на компас. Ага, все, можно убирать карту. «Готов?» – переспросил командир. «Давно», – бодро ответил я. «Хотя стало немного не по себе. Могу ведь и заблудиться». А паре водолазов, уходящих морем, шум на береговой части лагеря нужен позарез. Ладно, потопали. Шли в колонну по одному, на расстоянии прямой видимости. Иногда я оглядывался назад и останавливался, поджидая связующее звено. Где-то в районе лагеря, уже совсем недалеко, взлетела ракета. Секунд 15 я вслушивался, и мне показалось, что я слышу стрельбу. Доложил командиру. Приказ двигаться дальше. Вот она, раздвоенная вершина. Группа, в круговую. Брейк, антенна. Работаем сеанс. Я уже привычными движениями отвязал антенну с рюкзака, начал ее растягивать и разворачивать аккумуляторный пояс. Развернув станцию, я забрался на одну из верхушек холма, увалился под кустик на спину и, удобно усевшись, опираясь спиной на рюкзак, начал обозревать дальнейший маршрут. Совсем уже недалеко дорога. Придется ее перебегать. Дальше одиночные деревья, а потом рощица, переходящая в полноценный лес. Отсюда 1,5 километра топать, не больше. А вот как раз над лесом небо гораздо светлее, что указывает нам на наличие множества освещенных объектов. Хлебнув из фляжки чая и схрумкав сухарь, я почувствовал себя гораздо лучше. Странно, а ведь судя по ощущениям, почти что и не устал. Вот вам и методика нашего каплейта. Гонял, а я сижу и сухарями хрумкаю. С весом за плечами 30 кг. И чуть ли не в полуприседе, протрусившим 6 км за 40 минут. Послышался посвист болева. Подбежал. Начал помогать сворачивать антенну и пояса. Упаковывать станцию в чехол. «Отличненько идем. Еще один сеанс на зачет», — радовался старшина. «Карасик, тебе Масел привет передавал. Велел, чтобы мы не забежали сиротинушку». «Эх, придем, расскажу, как ты Дмитрича душил». «Да я не нарочно», — вяло отбрехивался я. «На первичном опросе смотри, не ляпни про свои приемы рукопашного боя». «А что это такое?» «А это как придем, так и узнаешь. Группа, движение через 2 минуты. Головняк, вперед!» Я потрусил вперед, старательно обходя кусты. Вот она, грунтовка. Переходили согласно всех правил. Сперва я перебежал. Споткнулся и со всей дури влетел в кустистый кювет, расцарапав морду. Вскочил, занял позицию для стрельбы стоя. Осмотрелся, помахал, посвистел. Перебежали остальные. Выстроились, пошли. Я начал углубляться в лес, иногда сверяясь с компасом. Так, вот и широкая тропинка, которую я видел на карте. Даже не тропинка, а небольшая грунтовая дорога. Тут какая-нибудь малогабаритная техника вполне пройдет. Совсем стемнело, ни хрена не видно. Фонарик со сменными светофильтрами приторочен к рюкзаку. Но, думаю, лучше и не спрашивать, а то сглуплю. Группа на поиски идет ночью по маршруту с фонариком. Засмеют потом на пункте. «Ой, а что это за запах? Показалось?» «Нет. Хоть и слабо, но тянет дымком от костра». «Группа, стоп!» Пришлось остановиться, навернуть круг радиусом 10 метров вокруг группы, судорожно внюхиваясь. Запах стал явственнее. Обнаружил еще одну неширокую тропинку, которая, скорее всего, дальше будет примыкать к основной. «Ага, вижу! Проблеск костра среди деревьев!» «Товарищ старшина, влево от курса костер!» – доложил я Болеву. «Досмотреть, снаряжение снять. Время 5 минут. Главное, обратно пойдешь, не заблудись». «Делов-то?» Я скинул рюкзак, взял по компасу азимут и, стараясь как можно скрытнее и быстрее, помчался вперед среди деревьев. Запах и отблески стали вполне различимы. Вскоре я уже перебирался от дерева к дереву, пригнувшись, а потом и пополз. На небольшой полянке уютно расположилась четверка морских пехотинцев в черных танковых комбинезонах, на головах сдвинутые на затылок береты. Автоматы составлены в полевую пирамиду, каски и ременная пехотная снаряга брошены возле костра. Перед моряками стоят РД-54. Из одного торчит антенна радиостанции. Морпехи о чем-то оживленно беседуют между собой. Возле костра несколько открытых разогревающихся банок. Поочередно отхлебывают из-под котельника, крякают, закусывают. Скорее всего, старослужащие. Карасей бы не послали. А если бы и послали, то под командный прапорщика или офицера. Значит, мы вышли на один из секретов, охраняющих подходы к береговой части пункта управления. Время выходит, пора назад. Быстренько отполз, взгляд на компас и вперед к своим. Так бы и пробежал мимо, потому что по своей глупости шаги не посчитал. Но меня дернули за штанину. «Докладываю», — подполз я, не вставая к Болеву. «Секрет. Морпехи. 4 человека. Старшаки. Пьют водку. Есть радиостанция». «А если есть радиостанция, значит, есть какая-нибудь таблица позывных», — закончил мою мысль Дитер. Несколько секунд командир думал, а потом скомандовал. «Маск-халаты на себя. Сейчас Брейк ведет нас к секрету. На месте скрытно смотрим, вяжем пехов, допрашиваем, досматриваем, грабим. Потом определяемся. Хотя мысли уже есть». Быстренько переоделись, и я повел группу за собой. Пришли, засели. Из-за огня костра и выпитой водки морские десантники нас естественным образом не узрели. Минеры скинули рюкзаки и, распределив цели, расползлись в стороны. Я занял позицию для стрельбы лежа и приготовился прикрывать. Как обработали секрет, я даже толком не успел заметить. Вот сидят, гогочут, курят. Вот уже лежат со своими беретами во рту, лицами вниз. Вот непонимающий, а что происходит? Морпех подскочил и тут же рухнул. Сверху уже сидит водолаз и скручивает ему руки. «Мичман, ко мне!» — негромко командует Болев. «Кому это он?» «А, дошло, это же мне!» Я выскакиваю из-за костра и, оборачиваясь назад, чуть громче, но не менее театрально, отдаю команду. «Первое отделение, по правому флангу. Третье, левый. Второе, посередине». Переворачиваем матроса сержантскими лычками на пришитых к комбезу черных погонах с буквой «Ф». Скорее всего, старший секрета. «Так, сержант, рассказывай. Систему охраны и обороны лагеря. Кто справа от вас, кто слева? Во сколько докладывайте по радиосвязи?» — начинает допрашивать командир. А я тем временем потрошу рюкзаки морпехов. Все более-менее ценное перекладываю в свой рюкзак. Ничего необычного. Обыкновенный пехотный паёк. Пара пачек красной примы, запасные аккумуляторы. Пленный сержант что-то хрипит, обзывает нас сволочами, и только и слышно от него. «Пошел нахуй, рот!» Дитер не выдерживает. «Товарищ Мичман, разговорите матросика!»
«Есть, товарищ лейтенант», — бодро отвечаю я.
Поднимаю с земли берет морпеха, достаю из кобуры на груди пистолет ПБ, медленно прикручиваю глушитель, несмотря на округлившиеся глаза сержанта. Перекладываю пистолет в левую руку, держа берет над затворной рамой, стреляю рядом с головой. Пуля входит в землю в нескольких сантиметрах над ухом сержанта и осыпает его земляным фонтанчиком.
«Ёп!»
– пробормотал Дитер и уставился на меня глазами еще более круглыми, чем у пленного. Сержант молча открывал рот и пялился на меня. Я спокойно вытряхнул попавшую в берет гильзу и затолкал ее в кобуру.
«Тут несколько постов», – скороговоркой забормотал сержант.
Пока я скручивал глушитель, в голову пришла идея. Помнится, в учебке на занятиях с ротной баталерки нам выдавали радиостанции. На заднюю стенку всегда был приклеен закатанный в полиэтилен листочек с позывными и прочей связистской лабудой. Засунул пистолет в кобуру и достал из рюкзаков морпехов небольшую 148-ю. Ну вот, пожалуйста. Тетрадный листочек расчерчен, разлинеен корявым почерком. Позывные, время выходов, подпись начальника связи батальона. Недолго думая, я оторвал листок от станции. «Надо же! С другой стороны, не менее коряво список личного состава роты. И напротив, дата, с какого числа снят из довольствия. Скорее всего, ротный писарь накидал список на листке, чтобы потом его переписали более красиво. А листочек потом использовали еще раз. Очень кстати. Тем более сержант позывных толком и не знал. Помнил только, что его секрет получил позывной «Сосна». В случае какой-либо опасности и невозможности выйти на связь, подают сигнал ракетами. Ракеты я как раз изъял и распихивал к себе в нагрудник». Болев прочитал таблицу позывных, хмыкнул, посмотрел на часы. Включил морпеховскую станцию, надел наушник и забубнил в микрофон. «Роща 10, роща 10, я сосна 14, как слышишь, прием. У меня все нормально». «Да, у меня 3 пятерки, 3 пятерки». «Никак нет, не бухаем». «Нет, до связи, хорошо». Сержант, валявшийся на земле, возмущенно заерзал. Пришлось придержать его ногой. Дитер снова запихал берет ему в рот и отвел группу за костер на краткое совещание. План у него созрел еще раньше, а теперь немного подкорректировался. Сейчас пара минеров и командир уходят организовывать имитацию нападения на сухопутную часть пункта управления. Стреляют, шумят, наводят панику.
Наши водолазы, эвакуирующиеся морским путем, уже должны выходить на связь и в море. Я остаюсь на охране имущества и пленных. После шухера минеры уходят через позиции плененного нами секрета. И уходим дальше по маршруту.